«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, спасибо большое, что остаетесь на радио «Спутник». Эдгард Запашный, Алексей Осин в студии. Мы только что говорили про всякие инициативы, но знаете, к чему это потихонечку приводит? Что люди, которые иногда позиционируют себя как владельцы истины по защите животных, а чаще всего это зоорадикально настроенные люди, доходят до определенной формы, я считаю, сумасшествия. Потому что вот недавно на своем телеграм-канале «Запашный» я разместил видео, где Twitch-стримерша. Честно говоря, я не знаю, что такое Twitch. Это, наверное, какая-нибудь
платформа.
Идентифицирует себя псом. Она в прямом смысле слова справляет нужду на траве, спит в клетке, представляется, что ее зовут Мяу, но при всем при этом она не кошка, она собака. Значит, она носит ушки, хвостик, у нее есть хозяин. Она показывает видео, как она играет, точнее, с ней играют. Ей бросают предметы, она приносит апорт, она тявкает, она выполняет команды, она счастлива. Счастлива от этого. Она в буквальном смысле слова дает интервью, что у меня не сходится. Если ты собака, то какие интервью ты даешь? Но она дает интервью, она использует английский язык. И все это, вы знаете, как-то поддерживается вот этим либеральным обществом. Кто-то умиляется, кто-то говорит, что ой, как здорово, что и такая форма свободы у нас существует. В общем, мы только что с Алексеем за кадром говорили, что раньше с такими людьми общался только лечащий врач. А теперь у них есть возможность...
И безутешные родственники еще.
Да. А теперь у них есть поклонники, а самое главное, те, кто их поддерживают, те, которые позволяют вот этому происходить, и главное, популяризировать даже это.
Да, ну и действительно, кстати, еще припоминаем случай о том, как жили с животными, такое было. Я вот, почему можно там мужчине с мужчиной, женщиной с женщиной, а я вот люблю свою кошечку, да. Или я люблю свою там лошадочку и так далее. И прямо вот зарегистрировали брак, я помню, такие были сообщения. Вот что это за тенденция? Почему это все становится трендом нормальности? И как вообще нам с этим быть? У нас на линии практикующих психолог Юрий Ефимов. Юрий Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Вот смотрите, как с такими вещами поступать? Если раньше вот человек начинал подобные идеи высказывать и вести себя таким образом, его показывали специалисту и пытались понять, действительно ли это отклонение, или это болезнь, или вообще что это. А теперь это становится вроде бы оригинальностью поведения, скажем так. Вот вы бы как это расценили?
Ну, смотрите, я работаю в позиции клинической психологии, да, есть еще у нас, к счастью, для оценок есть такая наука, как психиатрия. Не забываем про то, что сейчас весна, вот, некоторые, значит, болезни обостряются, все-таки авитаминоз, это первое. Второе, на Западе есть отличный, да, такой клинический оценочник, это МКБ-11, вот, где, кстати, достаточно подробно либерализовали различные заболевания, как то, допустим, биполярное расстройство личности, где очень часто в эпизодах мании люди ведут себя свойственным образом, подражая там кошкам, собакам или еще кому-то. Но это еще не все. Если смотреть на это вот более детально, Twitch – это имиджборд, насколько я знаю, такой западный имиджборд, где...
Вы думаете, вы понятно сейчас сказали?
Для меня сейчас еще хуже, что имиджборд.
Я молодой психотерапевт, мне 37 лет, я знаю, что такое имиджборды еще с интернета 95. Это значит большой форум, где все могут анонимно, ну, раньше более анонимно, сейчас понятно, что анонимности в интернете нет, что-то там постить. Вот, собственно, и вот такие, соответственно, как Эдгард в своем телеграм-канале показал, вот такие штуки. И что мы здесь имеем? Да? Западное общество, оно же насквозь пронизано деньгами. Да? Если мы возьмем советскую медицину, естественно бы к этому явлению отнеслись бы с позиции медицины, и на следующий день этот пациент был бы в клинике, да? Хотя бы у осмотра врача, чтобы посмотреть. Всего две вещи преследует медицина в этой ситуации. Может ли пациент навредить самому себе, тогда его можно госпитализировать, да, по суду, и может ли пациент навредить, значит, кому-то из окружающих, тогда его тоже можно было госпитализировать. Никаких других госпитализаций врачи, психиатры не делают. Вот если рассматривать эту ситуацию, то, мне кажется, там есть очень один интересный момент. А на самом деле это деньги и монетизация этого контента. То есть, на самом деле, я бы посмотрел, и, может быть, там нет никакой ни биполярки, ни шизофрении, ничего. Обычная истерика, которая очень хорошо монетизируется. И с точки зрения психологии это такая детская игра. Поиграем в собачку, контролеры и во все остальное.
Скажите, вот, пожалуйста, ну, подобного рода новости к нам приходят в основном с Запада, да? Я видел и женщину, которая возомнила себя лошадью, бегает там, прыгает и справляет нужду прямо при тех, кто на нее смотрит. А в России такие прецеденты у нас есть, были? Вот вы на своей практике сталкивались с людьми, которые там, я не знаю, он кролик или дерево, например. Ну, вот какие еще формы бывают?
Ну, вы понимаете, знаете, расстройству, вот я в этом плане, наверное, все-таки, как и все медики, я здесь либерал, как это ни странно, на нашем вот радио я либерал. Расстройству все возрасты покорные, все нации, все расы, да. Я думаю, здесь свою роль играет тот самый Twitch, а не просто Twitch, а именно развитие сетевых технологий и развитие интернета. Я по первому образованию инженер связи, уже потом стал психологом. Вот. И я могу сказать, что интернет поменялся, и интернет стал более таким смотрибельным, более кликабельным. Здесь очень много информации различной. И мое мнение такое, как специалиста, вот вы спрашиваете меня как психолога, я бы ответил здесь таким образом. Явления эти были. Вот, они присутствуют в разных формах в любых странах. Вот, очень хорошо об этом описывает Роберт Сапольский, известный, очень известный приматолог, нейробиолог, который описывает явление шизофрении в странах Африки, где, там, допустим, женщина с шизофренией разрывает козу. И как-то не так, да, вот она ее зубами разрывает. Да? Вот, так что эти явления все описаны, они все разные, просто где-то они больше всплывают. Но, естественно, на мой взгляд, на взгляд социального психолога, я бы сказал, что такие вещи не стоит пропагандировать. Да? Это вещь обычного, значит, больничного врача или хорошего психолога, а тут почему-то она превозносится как во что-то экстраординарное. То есть я бы вот дал здесь такой комментарий.
Юрий, смотрите, но ведь может быть такая простая ситуация, просто желание выделиться, понимаете? Это знаете, как бухгалтер Берлага в сумасшедшем доме сидел, чтобы спрятаться от чистки, и там Наполеонов... я не знаю, там Махатм Ганди было выше крыши, да, но всех, и какой-то там профессор, я помню, Ильфа и Петров, он с одного взгляда вычислял. Вот что делать с человеком, если он нормален, но вот занимается этой ерундой? Или обязательно сочетание каких-то проблем медицинских вот с таким поведением?
Нет, смотрите, вы правильно задаете вопрос, я вам сейчас расскажу. Это очень хорошие вопросы для наших слушателей. Это вопрос границы клинической практики. Естественно, профессор и любой хороший врач-психиатр определит при хорошем клиническом интервью, 40-минутном, часовом, определит патологию от нормы. Некоторые психологи тоже умеют это делать. Но вот мы в этой беседе думаем о том, что человек нормален. То есть у него нет никаких патологий, ни большой, ни малой психиатрии, ни биполярного расстройства, ни шизофрении. Хрени, не дай бог. В общем, он здоровый, и он привлекает внимание. И мы задаем вопрос, а что с ним делать? Ну, наверное, самое простое – это просто не обращать на них внимания, потому что это просто истерика, такая некая обращенная вовне истерический радикал человека. Вот был такой наш, кстати, советский, российский ученый Владимир Николаевич Мисищев, и я всем рекомендую его прочитать, и занимаюсь популяризаторством российской и русской психотерапии. Это Лорбт. Отлично, спасибо, что дали мне немножечко эфира и популяризаторство. Вот. Был такой Мисищев Владимир Николаевич, который говорил о неврозах уже и в царской России, и в советское время передал нашему советскому и российскому психотерапевту Борису Дмитриевичу Карвасарскому такую систему, где есть психостеник, неврастеник и истерик. Вот это истерический радикал, который направлен вовне, который как раз при помощи интернета, который расцвел с 90-х годов, да, до 2000-х, позволяет это фонетизировать.
Ну вот смотрите, это можно, я вас перебью? Простите, пожалуйста.
Извините.
Вы сейчас с позиции взрослого человека рассуждаете, типа, ну, ребят, давайте не будем это популяризировать, смотрите на них, как на клоунов в цирке. А вот я сейчас вам задаю вопрос, как отец троих детей. Вот такая информация для молодого поколения, она может быть вредоносной? Ведь дети тоже в себя впитывают, не тоже, а прежде всего все впитывают, как губка, могут начать подражать и могут потихонечку стать не только поклонниками, а прямыми потомками вот этого происходящего.
Последователями.
Последователями, да. Следующим поколением сумасшествия.
Да, Эдгард, вы знаете, я думаю, что вы очень хороший отец, и у меня вот один ребенок, я стараюсь с ним проводить время и что-то давать, и я думаю, что вы очень хороший отец, и референтное поведение они возьмут от вас и от вашей жены, это главное, да, то есть в зависимости от пола ребенка он берет референты из своего ближнего круга. Естественно, какое-то поведение из... не ребенок может воспринять. Но здесь хорошее образование, хороший контакт с семьей, хороший контакт с окружением, со сверстниками, это все перемалывает. То есть та самая социальная поддержка нормального окружения не затягивает вот конкретно, ну, я про ваших детей, да, если вот вы пример, извините, что мы их так тут лично обсуждаем, вот, то я бы сказал вот так. А если мы берем какого-то ребенка где-то социально незащищенного, где-то с какой-то потребностью, да, какие-то другие слои, то да, конечно, вы абсолютно правы, это может провоцировать некое явление по подражанию. Да? Дети в поисках, в отсутствии референта, да, в отсутствии значимого другого, в отсутствии большого взрослого, как вы сделали мне некий комплимент, что я здесь с позиции взрослого, они ищут это подкрепление вот где-то еще. И так как интернет доступен, они получают его здесь. Но вопрос государства, какие меры принимать, запрещать это, на мой взгляд, достаточно сложное явление. Я бы здесь работал с точки зрения профилактики. Сейчас, извините опять за пропаганду себя, сейчас нужно больше психологов, больше клинических психологов, организация обучения этих психологов и внедрение там, и в детские сады, и в школы, и должны быть психологи-мужчины, очень мало мужчин-психологов. Ну, в общем, и Саватеев говорит о некоторых проблемах в образовании, где есть как бы вот куда посмотреть.
Ну, понятно, да. Спасибо большое, Юрий Игоревич. Да. Юрий Ефимов, практикующий психолог, был в эфире «Радио Спутник». Спасибо. Ну, вот тут два пути, действительно. Либо психолог должен работать с детьми, либо надо их чем-то занимать более интересным, чем вот эта ерунда. И тогда проблем не будет. И это опять та же проблема, которую мы обсуждаем в обществе. Вот есть люди, которые плохо отозвались о нашей стране, о народе, о нас вот с вами, послали нас куда подальше. И потом они возвращаются и начинают, так сказать, в концертном зале каком-нибудь выступать. Запрещать, ну, вроде как неправильно. А вот наша-то гражданская позиция где? Мы должны сделать так, чтобы там были все кресла свободны. Чтобы не было проданных билетов. Вот и все. И здесь тоже, если не будет ни одного просмотра, она начнет, не знаю, блины печь, что полезнее гораздо, например.
Это было бы здорово, это было бы идеально, если бы эта штука начала работать. Но, к сожалению, вы знаете, меньшинство, оно очень активное.
Факт.
Оно очень активное. И хуже дурака, только дурак с инициативой. Поэтому очень часто подобного рода проявления, они прежде всего идут на небольшое количество активных людей, а уже дальше идет как заражение. Вот это работает именно так. Но нам пора переходить к другой теме.
Тогда Роскомнадзор, других вариантов нет. И мы опять возвращаемся к теме пернатых. Ну, практически детективная история произошла в Сочинском национальном парке под названием Дендрарий. Там скончался страус. И по этому поводу прокуратура устроила проверку. Ну, действительно, не затравили ли там несчастное животное. Всякое бывает. Потом выяснилось, что действительно птичке стало плохо с сердцем. Пытались откачать, реанимировать ногастенького Зеленского, но, к сожалению, через 10 минут этих усилий они были тщетными, и он скончался. Ну и любопытно, конечно. Во-первых, спасибо всем, кто принял участие в этой ситуации, что, во-первых, не плюнули на страуса, проследили, убедились, посмотрели. В жизни всякое бывает. Страусы, мы уже говорили о том, что они могут до 90 лет жить. Ну, наверное, каждому свой срок отмерен.
Да, вы знаете, к сожалению, люди, которые работают с животными, часто сталкиваются с преждевременной смертью, и чаще всего после этого какой-то хейт на них выливается, потому что, ну, ненормально, когда животное в молодом возрасте умирает, и надо всегда разбираться. Но я, например, на собственном примере могу сказать, вот мы там... Пару раз в жизни сталкивались с тем, что молодое животное умирает, через месяц приходит только заключение ветврачей, там, врожденный порок сердца, например, и все. Но в течение этого месяца получаешь такое количество негативной информации в свой адрес, такое количество версий происходящего.
Что ты там с ним делал?
Да, и некоторые так убежденно транслируют информацию, что многие начинают верить. Поэтому здесь... ситуация сложная в плане информационного поля. У нас на связи Татьяна Вострякова, директор фермы «Русский страус». Вострякова, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Ну, вот скажите, пожалуйста, страусы, ну, по меркам птиц, они долгожители, правильно?
Ну, считается, что да, долгожители.
Вот, ну,
у нас на ферме живет...
Да-да-да, говорите.
Да, вот нашей ферме... 23 года будет в этом году, у нас живет самый взрослый страус практически у нас в России, который 23 года ему, его зовут Африканыч. Вот мы отслеживаем таким образом его жизнь, посмотрим, сколько еще он дальше будет нас радовать.
А, скажите, пожалуйста.
Кстати, да, он до сих пор...
Преждевременная смерть, ну, такое у вас уже на практике было? Что-то с животными происходило, когда, ну, вы оказывались бессильны?
Да, между прочим, вот вы говорили вначале о том, что вот в этой печальной ситуации со страусом порок сердца, вообще у страусов это одна из самых распространенных... самое распространенное заболевание. Мне кажется, вот у каждого животного или птицы есть какие-то свои особенности, отличительные черты. Так вот, у страуса именно эта проблема самая большая. Это сердечная недостаточность. Возможно, это связано, я даже думаю, что это, скорее всего, связано с тем, что, к сожалению, у нас институт генетического разведения птицы, а именно страусов, он где-то очень далеко. И это самая большая проблема, которую нам очень скоро придется решать, прямо в ближайшие несколько лет. Иначе у нас будет это сплошь и рядом.
Это с чем связано? С близкородственными связями? С отсутствием контроля?
Да, это с близкородственными связями, потому что оригинаторов, то есть тех, кто ферм, которые занимаются племенным разведением страусов, всего две, не знаю, вот третья осталась еще или нет у нас в стране. Представляете, на всю нашу огромную страну. И остальные занимаются этим постолько, поскольку вот где-то взяли непонятно кого, непонятно как, кто от кого произошел. Опытные страусоводы, они знают, как отличить таких страусов по внешнему даже признаку, да, если это как бы входит в рамки нашей программы. Но в большинстве своем, конечно, таких птиц можно отличить вообще, ну, что называется, невооруженным взглядом, понять, кто из них кто. Но так как эта птица сама по себе привлекательна и для фермеров, и с точки зрения там агротуризма очень многие их берут для того, чтобы вот они там порадовали своим огромным видом гостей, которые приезжают в ту или иную усадьбу, не все задумываются о том, что такое может быть. И берут просто, ну, что вот продают, особенно задешево, да? Это ведь тоже такая проблема.
Вот смотрите, вы говорите, там всего два племенных учреждения, да, но на самом деле страусы очень хорошо адаптируются. Наверное, их в стране много где разводят. Почему нельзя, как вот собаководы делают, привезти своего страуса куда-нибудь отдать или взять, например, чтобы кровь-то разбавить, свеженькой добавить. Но пусть это будет не прям там чистый по генетике, но все равно свежая кровь, она только на пользу или нет?
Ну, понимаете, собаководы от фермеров отличаются как небо и земля в большинстве своем, да?
Ну, поясните, задача я же фермера... дилетант, конечно.
Да-да-да. Поэтому как бы собаковод, он же к собакам, к своей собственной или там клубной, да, относится вот намного, к сожалению, бережнее, чем относятся фермеры к тем, кого не есть. Это во-первых. Во-вторых, собаку можно посадить в машину и привезти. Страуса ты можешь только маленького куда-то довезти. Маленького – это когда ему нет еще и, ну, скажем, трех месяцев, двух даже, да, допустим, там месячный страусенок может спокойно полететь на самолете. Ну, я имею в виду в багажном отделении, uh-huh. правильно созданы для него упаковки, хотела сказать, да, там таре, перевозки. Чуть больше, все, дальше уже большая проблема с переездом. Потому что, несмотря на то, что страус вроде бы птица могучая, ну, он ужасно неприхотлив к новому... Ой, не, наоборот.
Прихотлив, да.
Прихотлив, да, как это правильно сказать. Очень трудно переносит новые условия. Для него огромный стресс – это просто загрузить его в машину. Да? Вот мы, допустим, там продаем, когда взрослых страусов, сразу предупреждаем. Да? То есть гигантский стресс. Он очень долго после этого восстанавливается. И новая среда обитания, и все такое. То есть о том, чтобы его там куда-то отвезти. А пока он маленький, он миленький, он, ты там ничего не замечаешь. Как бы вот он такой, как и все, допустим, остальные.
А там, можно страусы. Вас узнать? Вот вы сказали, мы продаем страусов. А куда вы продаете, кому и зачем?
Знаете, как обычно нас спрашивают, а почему у вас на ферме почти никогда нельзя увидеть маленьких страусят? Потому что маленькие страусята от нас улетают сразу после карантина другим фермерам, другие хозяйства. Вот что удивительно, с наступлением более серьезного кризиса интерес фермеров к страусам, а да, иной раз и не фермеров, да, к страусам, просто вот в геометрической прогрессии вырастает. То есть чем тяжелее, тем люди почему-то считают, что надо заняться страусами. Он принесет нам золотые яйца и даст гигантское количество маленьких страусят. Да, на другие фермеры по всей стране практически и в ближайшие зарубежья, Узбекистан, Казахстан, вот там живут тоже наши фермеры.
Нет, ну тогда я бы вообще страусы, тогда логики не понимаю. Вы продаете страуса, он, да, испытывает стресс, но куда-то его увозят. Продайте одному, купите другого страуса, и будет, так сказать, так, вот это вот хотя бы какая-то жизнь, какое-то вот изменение какое-то.
Ну, конечно, у нас на ферме это все именно так происходит. Понял. У нас и еще в Краснодарском крае хозяйство. Безусловно, мы этим занимаемся уже 20 лет. Мы являемся оригинаторами. То есть мы занимаемся племенным разведением. У нас речь с вами шла о других.
Хорошо,
у меня речь шла
хорошо.
О других.
Посмотрите, да, в самом начале программы мы с сотрудником московского зоопарка обсуждали вот какую тему, что там орлы подолгу привыкают друг к другу, и даже прожив много-много лет, не всегда дают потомство. А вот страуса, например, если я приехал со своим страусом, как быстро любовь произойдет с чужим страусом?
Там все гораздо сложнее. Страусы живут гаремами, и в этом гареме есть доминирующая самка. Угу. Только она принимает самца. И, как правило, обычно страусы живут такими, ну, на фермах семьями один самец и 3-4 самки. Угу. Ну, редкие случаи, когда, например, там не принимают все. Да? Но главное, чтобы приняла доминирующая, все остальные подтягиваются за ней. Такого нет, чтобы у страусов, чтобы приехал и его, и как бы он участвовал,
да,
в процессе. Да, да. Потому что яйценоскость подруг страусиных, да, самок, она тоже циклична, зависит от природы, в основном это в теплое время года. Но, как еще раз повторюсь, вот, допустим, самца, если привести, то, ну, наверное, недели 3 ему потребуется на то, чтобы прийти в норму.
Адаптация. Спасибо вам громадное. Да. Татьяна Вострякова у нас была на связи, директор фирмы «Русский страус». Друзья, но у нас час очень быстро пролетел, да, и...
Это было интересно,
да,
по-моему.
Я, Эдгар Запашный, Алексей Осин, вынуждены с вами попрощаться. Услышимся через неделю, а вы, пожалуйста, оставайтесь на радио «Спутник».
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.